умное голосование без Алексея Навального. Как сторонники оппозиционного политика, который сейчас находится в коме, готовятся провести самую важную политическую кампанию сезона? И почему отравление Навального может им помочь и подстегнуть протестное голосование, чтобы получилось что-то вроде Хабаровска? Поговорим с кандидатами от штабов Навального в Липецке, Новосибирске и Томске. Как вы знаете, именно в Томске, скорее всего, Алексей Навальный был отравлен. Вы слушаете «Что случилось?» — это ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я его ведущий Владислав Горин. Про отравление Алексея Навального вы знаете и наверняка, как и мы, следите за этой историей, а эпизод в Омске уже однозначно стал одним из самых запоминающихся символов эпохи. Эти врачи, эта больница, это долгое ожидание, когда отдадут человека, чтобы вывести его в клинику, которой родственники доверяют больше. Но давайте отмотаем эти кадры немножко назад, чтобы мы оказались не в Омске, а в Томске. Что Навальный делал в августе в Сибири? Не только в Томске, но еще и в Новосибирске. Очевидно, что он снимал один из фильмов расследований ФБК, а еще встречался с волонтерами и сотрудниками своих штабов, в том числе и с теми, которые идут на выборы в сентябре этого года, и с теми, кто поддерживает систему умного голосования. Умное голосование, если вы забыли, это так называется сервис штаба Навального, который советует избирателю, за кого проголосовать, чтобы помочь победить не провластному кандидату, а любому его конкуренту, даже номинальному, даже из какой-нибудь декоративной оппозиции. Эти сентябрьские выборы, хоть про них сейчас не очень много говорят, это вообще-то главная политическая кампания сезона. Ну, потому что не считать же главной политической кампанией сезона голосование по поправкам в Конституцию. Очень предсказуемое, безальтернативное и подозрительное по процедуре явление. Тут важен еще и масштаб сентябрьских выборов. Этой осенью в единый день голосования в Томске, Новосибирске и вообще во многих других городах России пройдут выборы. Они самые разные. И губернаторские, и в местные законодательные собрания, и в городские думы областных центров. Даже есть до выборов в Государственную думу. И что отдельно важно, выборов этих будет много. А когда выборов случается много, в России, по опыту последних лет, жди, что где-нибудь да случится какой-нибудь неожиданный фургал. Ну, то есть произойдет протестное голосование, при котором избиратели демонстрируют свою усталость или несогласие с политикой центра, ну и вообще с правящей группой. Ну и может быть то, что я сейчас скажу, будет очевидно, но да, для независимых политиков и вообще для оппозиции эти выборы — это шанс нанести очередной удар режиму Владимира Путина, причем удар легальный и электорально подкрепленный. Такой же, каким год назад было голосование в Москве, когда из 45 депутатов городской думы почти половина, два десятка, оказались оппозиционерами. И это несмотря на то, что многих независимых политиков до выборов вообще не допустили, несмотря на протесты. Ну так что там в регионах, в которых выборы пройдут уже совсем скоро в сентябре? Там есть ряд кандидатов, которых структура Навального не просто поддерживает этим самым умным голосованием, а они сами состоят в его штабах. Давайте об этих политиках и расскажем. Начнем, конечно, с Томска. В Томске в выборах в городскую думу участвуют два кандидата из числа соратников Навального. Это Андрей Фатеев через Т. Фатеев и Ксения Фадеева через Д. Фадеева. Вот фрагменты из предвыборного ролика Ксении. Вы должны его услышать хотя бы ради оригинального, истинно сибирского сравнения, которое кандидат в депутаты использует для характеристики своих оппонентов из «Единой России».
Томск, город студентов и ученых, мог бы процветать. На нашу уникальную архитектуру и красивейшую природу могли бы приезжать туристы со всего мира. А сами томичи могли бы гордиться своим городом и радоваться тому, насколько классно и комфортно здесь все устроено. Но, увы, каждый год Томск теряет сотни талантливых медиков, ученых, айтишников и предпринимателей. Люди, которые могли бы лечить нас и развивать нашу экономику, будут делать это в других местах. Кто несет ответственность за нищету людей, за разруху и за отсутствие перспектив? Единороссы, как сибирские комары, присосались к нашему городу и к нашей стране. И единственное, что их интересует, это сохранение своей власти и свое обогащение.
Не то чтобы в политике никто никого никогда не сравнивал с неким насекомым, но вот сибирский комар — это, конечно, мощно. Кстати, Ксения — руководительница Томского штаба, она с Навальным во время его приезда встречалась, но и не так давно побывала в отделении полиции на транспорте, где давала объяснения по поводу произошедшего с политиком. Со СМИ о покушении она предпочитает не говорить, ну, потому что в московском штабе лучше осведомлены об актуальных новостях из Шарите. А вот про свою избирательную кампанию — пожалуйста. Итак, Ксения Фадеева о том, как на выборную гонку в Томске повлияло покушение на жизнь Навального.
Нет, у правоохранительных органов никаких к нам нету по поводу избирательной кампании вопросов. То есть здесь как бы я придумывать не буду, никакого давления на нас именно как на кандидатов не оказывается органами. Но повлияло, конечно, в том смысле, что мы все находимся в полном шоке от случившегося. Мы там еще буквально день назад, да, как бы виделись с Алексеем, все было отлично, было боевое отличное настроение, и на следующий день мы вот эти новости читаем. Но, конечно, мы компанию не остановили и продолжаем ее, наверное, с еще большей злостью в каком-то смысле, и к нам еще больше волонтеров записалось, пришло нам помогать. Есть и студенческого возраста, самому младшему 18 лет, есть люди и там за 45 лет, 30-35, то есть очень разные, это далеко не только молодежь. Ну, они просто захотели поддержать независимых кандидатов, и Алексей, собственно, когда приезжал, он в том числе с волонтерами встречался в штабе, общался, всячески их мотивировал, отвечал на вопросы, ну и вот ребята решили нам помочь, то есть они помогают нам организовывать кубы, так называемые, имеется в виду сборно-разборная конструкция в виде куба с баннерами, натянутыми по сторонам. Помогают и ходить в квартирную агитацию, это мы тоже делаем, там, расклеивать наши листовки. В общем, без волонтеров никуда на нашей компании.
Нужно, наверное, пару слов сказать про Томск, про то, что это город своеобразный и нетипичный для России. Хотя бы тем, что там до сих пор есть местная политика, причем такая довольно активная и конкурентная. Ну и вы наверняка знаете другие такие же тривиальные факты, типа того, что каждый пятый житель Томска студент, и еще что там придумали когда-то народную акцию «Бессмертный полк», которую поддержала и помогла развиться очень живая, независимая местная телекомпания ТВ2, а теперь, даром что Путин ходит на бессмертный полк, демонстрируя свой задушевный, неказенный патриотизм, этот проект взяли под контроль чиновники, а ту самую телекомпанию ТВ2 несколько лет назад разогнали. Так вот, о менее известных и интересных политических томских фактах рассказывает Ксения Фадеева.
Выборы в Гордуму, на самом деле, как правило, не пользуются особым интересом у избирателей. На прошлых выборах, то есть 5 лет назад, явка составляла там что-то около 18%, ну, то есть точно меньше 20%. И, соответственно, поскольку избиратели плохо ходят на такие выборы, то единороссы, в общем, без проблем побеждали. Сейчас у нас Дума, в которой 37 депутатов, вот в ней 32 единоросс. Что, мягко говоря, не отражает, как мне кажется, взгляды томичей в целом. Поэтому мы, безусловно, задействуем сейчас технологию умного голосования еще. Кроме своих компаний, мы еще над этим работаем. В Томске сохранились прямые выборы мэра. То есть это один из, по-моему, 6 областных центров, где мэра выбирают. Это из особенностей, да, если так можно сказать. Про губернатора вы спросили. Ну, губернатор Сергей Жвачкин выходец из «Газпрома». Человек, который, судя по всему, не очень часто в Томске бывает на своем месте работы. То есть он такой любитель поохотиться, порыбачить где-нибудь в тайге на севере области, либо где-нибудь погреться там в Краснодаре или в Москве там по каким-то своим делам, интересам. Скажем так, непопулярный политик. То есть томичи его не любят, ему вменяют и то, что лес вырубается активно, и то, что при нем телеканал ТВ-2 был закрыт несколько лет назад. И, в принципе, он как публичный политик не очень в том смысле, что он как что-нибудь не скажет на публику, вот для СМИ комментарий не даст, так это каждый раз какой-то, ну, фейспалм, что называется, да, то есть рука-лицо, то он, значит, угрожает недовольным пользователям интернета тем, что государство знает их фамилии и адреса, он тут выдал не так давно фразу, то он несколько лет назад посоветовал тем, кто недоволен уборкой снега, ехать на юг, мол, там меньше снега. Ну, то есть вот такой вот персонаж, такой типичный единоросс с барскими замашками. Я думаю, что для него важно, как и для любого там губернатора, да, современной России, показать стабильность, показать управляемость региона. И, разумеется, ему важно, чтобы единороссы там снова спокойненько взяли большинство, и все было тихо, гладко, чтобы к нему, как к руководителю региона, не было никаких вопросов. Поэтому, ну, я думаю, что здесь ситуация такая же, как у всех городов. Главное вот показать стабильность, показать стабильный хороший результат партии власти для федерального начальства. Я могу сказать, что я сейчас сама там активно с избирателями общаюсь, да, в рамках кампании, я там по квартирам хожу, вот на этих кубах общаюсь, и люди, многие своего депутата вообще не знают. То есть мы даже за время работы штаба, но постоянно сталкиваемся с тем, что люди приходят к нам с какими-то там своими бытовыми вопросами, там, типа, проблемы там коммунального какого-нибудь характера, либо там проблемы с управляющей компанией, либо проблемы с бездействием там правоохранительных органов. По большому счету люди с этими вопросами должны идти к своему депутату, чтобы именно он защищал их интересы. Ну, вот у нас сейчас такая ситуация сложилась, что в городской думе там куча единороссов, и эти единороссы, либо они директора школ, там, поликлиник, главные врачи больниц, либо они директора коммунальных предприятий, там, типа Томск РТС, Томск Водоканал, Горсети. Понятно, что эти люди в последнюю очередь будут думать как бы об интересах томичей, в интересах избирателей. Они совершенно не за этим в городскую думу шли. И поэтому я думаю, что у людей есть именно запрос на обновление, на то, чтобы депутаты были, ну, как, может быть, очень банально заезжена фраза, ну, типа ближе к людям, чтобы с ними можно было проще связаться, чтобы они готовы были там в ежедневном режиме решать какие-то вот проблемы избирателей. То есть это вот запрос, который я конкретно вижу, когда с людьми общаюсь.
Исходя из чисто географической логики и из логики нашего выпуска, помните, я предлагал вернуться от отравления немножко назад. Ну так вот, исходя из этого, было бы логично поговорить сейчас про Новосибирск, тем более, что там еще и местные протестные настроения и очень большая коалиция независимых кандидатов. Но давайте мы пока в Новосибирск не будем отправляться, потому что нужно зафиксировать вот какой важный момент. Если мы говорим о реакции навальновской политической структуры на произошедшее покушение вот этой вот сети региональных штабов, то нужно ответить, как вот эта система, эта сеть пережила отсутствие и покушение довольно шоковое на своего лидера. Тем более, что в одном из наших подкастов политолог Александр Баунов называл Навального лидером вождистского типа, ну и, соответственно, его сторонников, вот эту официально незарегистрированную партию, ее, наверное, тогда можно считать и вождистской партией. Короче, давайте покажем на примере Липецка, что было, когда стало известно о произошедшем. Но сначала к липецким политическим реалиям. Мотор!
13 сентября в Липецке пройдут выборы в городской совет. Городской депутат – это, конечно, не министр и не сенатор. Он не может отменить пенсионную реформу или всерьез повлиять на экономику. Но чем меньше единороссов во власти на любых должностях, тем лучше будут представлены интересы граждан. И противостоять единороссам в этом году будем мы.
Это говорит Илья Данилов, координатор липецкого штаба Навального и, как вы поняли, кандидат в Липецкий городской совет. У них там тоже есть союзники, которых они поддерживают через умное голосование, а есть два собственных кандидата, ну то есть вот Илья и еще Владислав Злобин. Илья Данилов, с которым мы созвонились сегодня после полудня, был невыспавшимся во время разговора, и все дело в чучундриках.
Дело в том, что всю ночь я был вынужден бегать по району и ловить чучундриков, непонятных и неизвестных мне людей, которые расклеивали, ну скажем так, провокационные листовки моим изображением на округе. И у меня, собственно говоря, день закончился вчерашний, может быть, часа три назад. Дело в том, что в Москве умное голосование отработало отлично, можно сказать, безукоризненно. Наверное, скептики, которые говорят, что нет, это все ерунда, они останутся и сейчас, но их уже мало, а после этих выборов, я уверен, их станет еще меньше. То есть теперь действительно это очень важно увидеть, как умное голосование отработает в регионах. Я на умное голосование рассчитываю, считаю, что это очень важный и нужный инструмент в данное время. Дело в том, что умное голосование должно позволить нам избавить горсовет, но в других городах это в основном гордума, от единороссов. Это очень хорошо. Я смотрю на Московскую думу и очень хочу, чтобы наш горсовет был похож на что-то такое. То есть был плюрализм мнений, были разные кандидаты и так далее. То есть в этом именно умное голосование может очень здорово помочь.
А вот теперь про обещанное, про то, как на примере липецкого штаба можно показать устройство всех российских штабов Навального. Илья Данилов рассказывает.
Когда я получил эту информацию, узнал я ее из соцсетей, это был шок. Он продолжался ровно 15 минут, а потом мы начали вдвое усиленнее работать. Все, что мы можем сейчас и все, что мы должны делать, это мы должны вести свои кампании. Это очень важно. Мы, в общем и целом, не первый год работаем, поэтому именно с какими-то организационными моментами мы не столкнулись. Я здесь веду кампанию, Владислав Злобин здесь ведет кампанию, и мы местные жители, понятно, что эту кампанию, как ее вести, как агитировать, естественно, это все, собственно говоря, продумываем и придумываем мы. У нас есть общий чат, вот, естественно, там обсуждается все, ну, как чат-болталка. Люди желали здоровья Алексею, естественно, вот, собственно, и все. То есть мы можем работать. Вот я работаю 4-й год, сначала открытие штаба в своем городе, и, по-моему, и наш штаб, и любой другой показал, что мы можем работать в любой ситуации. В моменты, когда Алексей задержит, вот в такие ужасные моменты, как это случилось сейчас. В общем и целом, да, какие-то общие слова, мы переписывались, мы обсуждали, желали здоровья, там, делились своими какими-то, ну, ощущениями, потому что понятно, что было состояние шока. Вот еще раз говорю, состояние шока продлилось ровно 15 минут, потом просто начали работать. Я в этот же день пошел агитировать на Куб, хотя не собирался. Естественно, люди подходили к Кубу, спрашивали о здоровье Алексея, желали ему удачи, желали скорейшего выздоровления, желали, чтобы он боролся. Вот именно такой отклик, естественно, он был.
Про Новосибирск, который я уже тут рекламировал. Там выборы в городской совет, и они обещают быть самыми интересными в стране, потому что там лучше всего, в значении четче, яснее, оформлена политическая альтернатива тому, что принято называть системной политикой, системной оппозицией, ну или вообще системными силами, включая Единую Россию. Эта альтернатива — это коалиция под названием «Новосибирск-2020», то есть это больше 30 политиков, которые собрались, и я сейчас процитирую их программные заявления, для борьбы с Единой Россией и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом. Вот еще одно программное заявление коалиции.
Новосибирск – третий по величине город России. За 100 лет он превратился из небольшого поселка в 1,5-миллионный мегаполис. Здесь сосредоточены все виды промышленного производства, вузы мирового уровня и расположен всемирно известный академгородок. Новосибирск – крупный логистический центр. Здесь большое число торговых центров, отсюда товары разъезжаются по всей стране. Новосибирск – богатый и процветающий город. Но постойте, разве так он должен выглядеть? Почему на улицах такая грязь? Почему не убираются сугробы? Почему каждую зиму 10 тысяч новосибирцев получают травмы на гололеде? Куда с дорог делся асфальт? Почему общественный транспорт разбит, переполнен и еле плетется? Почему в городе постоянные пробки? Почему застраиваются парки? Почему строятся микрорайоны без дорог, школ и детских садов?
Ух, так много разных почему. А ответ у коалиции, конечно, такой, в том, что во всем виновата партия этих, как их, сибирских комаров. Хотя в случае с Новосибирском, где мэром города является коммунист Анатолий Локоть, и его избрание в 2014 году было еще до всякого казуса Фургала таким проявлением протестного голосования, все немножко сложнее, чем просто противостояние с Единой Россией. Участник коалиции «Новосибирск-2020» и сотрудник новосибирского штаба Навального Кирилл Левченко о том, почему Локоть не стал для Новосибирска такой же фигурой, как Фургал для Хабаровска. А еще о том, как оппозиции удалось зарегистрировать 34 протестных кандидата на выборах в городскую думу.
Уже не 34, уже 32 с нами, потому что борются. Одного кандидата сняла избирательная комиссия сама уже после того, как его зарегистрировали, а одного кандидата снял суд. Мы, конечно, хотим взять большинство в горсовете, это 26 депутатов. Насколько это получится, сложно сказать. Зависит от того, придет ли тот избиратель, который в том числе ходил, голосовал «нет» за обнуление сроков Путина, который очень оппозиционен, и таких действительно большинство в Новосибирске. Это один из самых оппозиционных городов, но если мы сейчас не берем Хабаровск. Сейчас осталось до них достучаться, объяснить, что у них есть кандидаты, за которых можно прийти и проголосовать. У нас в 2014 году мэром стал, казалось бы, оппозиционер Анатолий Локоть из КПРФ. И в 2014 году общество тоже объединилось, чтобы выгнать Единую Россию, и мэром стал вот Анатолий Локоть. Но, к сожалению, очень быстро он переметнулся на ту сторону. Очень быстро он стал говорить про оранжевую угрозу. Он стал запрещать в том числе монстрацию, если вы слышали про такое культурное явление из Новосибирска.
Конечно же, Лоскутов.
Да, Лоскутов. В один год, по-моему, сразу после его избрания первого, это в 2015 или 2016 году, мэр Анатолий Локоть вывел ОМОН против монстрации. Учитывая, что на монстрацию приходят там подростки, в том числе дети, с какими-то такими абсурдными лозунгами, шариками. Это смотрелось жутко, когда в нашем городе, в достаточно таком демократичном, на улицах был ОМОН. Да, они силу не применяли, но само то, что против монстрации был ОМОН, это смотрелось жутко. Потом не раз звучало от Анатолия Локтя про оранжевую угрозу. Наш Анатолий Локоть ставит памятники Сталину, что для Новосибирска, тут у нас есть большой академгородок, у нас достаточно высокообразованные жители города, это тоже смотрится жутко. Из последнего, когда в метро Анатолий Локоть повесил мемориальную доску Ким Ир Сену, он прочитал по Транссибу и был в Новосибирске, ну, останавливался. И в честь этого памятная доска у нас в метро висит. Это все удивительно. То, как быстро Анатолий Локоть стал не просто единороссом, а он формально остается в КПРФ, но он впереди Единой России бежит и доказывает, что он их. Именно поэтому сейчас так много людей пришло в нашу коалицию, очень разных, потому что хотят поменять Анатолия Локтя. В Хабаровске настроение, оно еще такое, потому что они уже один раз поменяли. Они не выбрали того, кого им Москва навязывала, они поменяли. И когда они поменяли, Фургал как-то более-менее стал защищать интересы хабаровчан. Если посмотреть за его действиями, он льготы сократил чиновникам, стал разговаривать с людьми, защищать как-то их интересы. И поэтому хабаровчане и вышли за него. А в Новосибирске, если бы кто-то арестовал мэра Анатолия Локтя, если бы его везли бы в Москву, за него бы не вышел бы ни один человек.
Не про Новосибирск, не про штаб, а про избирателей. Я в той или иной форме этот вопрос всем задавал, он циничный, но без него я боюсь не обойтись. И могу тут попробовать оправдаться тем, что политика — вещь циничная. Звучал этот вопрос примерно так. То, что произошло с Алексеем Навальным по пути из Омска в Москву с посадкой в Томске. Вот это покушение. Оно мобилизует протестный электорат? Оно поможет соратникам и союзникам Навального получить большую поддержку избирателей во время единого дня голосования в России. Ответ Кирилла Левченко из Новосибирска.
То, что произошло с Алексеем, это никак нельзя назвать хорошо. Это беда, трагедия. Мы все сильно переживаем, с одной стороны. С другой стороны, это еще больше придает сил, чтобы еще больше бороться с этой властью, чтобы, когда Алексей придет в себя, у него были хорошие новости, что то большое дело, которое он делает в Новосибирске, есть результат этого дела. Мобилизуется ли он в таком большом плане, опять же, прогнозировать сложно. Но то, что эта власть в очередной раз показала, что ни у кого нет защиты даже у очень известных политических деятелей, ни у кого нет защиты перед властью, что любого человека можно отравить, не говоря уже об обычном жителе Новосибирска или любого другого города, когда он сталкивается с властью, у него нет никакой защиты. И мы еще раз рассказываем, что только смена власти может гарантировать качество жизни. И самое главное, наше право, право на нашу безопасность.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о Раде БНР. Это старейшее в мире правительство в изгнании, и оно белорусское. Удивительная история столетней структуры, которая до сих пор существует и продолжает работу предпарламента, который в свое время, больше 100 лет назад, объявил белорусскую независимость. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту. Наш адрес podcast@meduza.io и в Telegram наш позывной Meduza Loves You. Всего доброго!